А мы с вами, насколько я помню, хотим сейчас поговорить, вернее, продолжить уже о загробном мире. Уже этот мир нам с вами надоел достаточно. И поэтому сегодня поговорим мы о нем. Я уже вам попытался сказать о мытарствах, чем они характеризуются, в чем, если хотите, основная суть этого вопроса, что это больше относится к сфере, церковного такого предания, которое достаточно устойчиво, и некоторые из положений этого предания являются, конечно, совершенно несомненными. Другие положения, ясно, что не могут быть отнесены к этой категории. И какие? Именно характер тех мучений, который, например, был показан тому же Макарию Александрийскому, или что мы видим в сообщениях Феодоры святой. И здесь ситуация очень была хорошо оценена ангелом, который сказал Макарию, преподобному Макарию Египетскому, помните эту знаменитую фразу, которую нужно никогда не забывать, поскольку она имеет отношение не только к этому вопросу, но и к множеству, я бы сказал, фрагментов, эпизодов и слов, находящихся в Священном Писании, в частности и особенно в Ветхом Завете. Слова эти вы помните, какие земные вещи, которые ты видел здесь, принимая за самые слабые подобия небесных. За самые слабые подобия небесных. Его высказывание дает нам возможность уже более осторожно относиться к конкретным образам, предлагаемым нам не только в описаниях, но и в соответствующих иллюстрациях. Кто был в Киево-Печерской лавре, тот, наверное, мог видеть перечисление этих 22 мытарств и соответствующими даже иллюстрациями, кто за что привешен. Все это действительно образы, но образы, которые выражают одну мысль, глубоко верную и глубоко правильную мысль. Страдания будут. Страдания неизбежны для человека, который в этой жизни не стремился жить по совести, если я буду говорить о людей, о людях неверующих или иноверующих, тех, которые не стремились жить по совести и по честному рассуждению. Если же говорить о христианах, то о тех, которые не стремились жить по Евангелию. Еще раз вам подчеркиваю, стремились, потому что если говорить о возможности в наших земных условиях осуществления полноты христианской жизни, то, конечно, здесь мы себя покажем просто какими-то глупенькими идеалистами. Нет, мы не можем. Однако это абсолютно не значит, что и действительно это недостижимо. Мы сами своими силами не можем. И в этом очень важно убедиться. Однако, и здесь твердое учение Церкви, мы все можем, слышите? Все можем при условии, если мы смиримся до конца, обратимся к Богу, ибо тогда Бог будет действовать через это наше произволение. Обращаю особенно внимание на эту мысль. Степень нашего произволения и обращения к Богу позволяет нам осуществить то, что мы сами по себе никогда не можем. Никогда не сможем просто. Не можем не осуждать, не можем не завидовать, не можем не тщеславиться. Однако человек, увидевший это, смирившийся, вот, и стремящийся к этому, и обращающийся к Богу, так, то по мере нашего, подчеркиваю, по мере нашего смирения и покаяния, Бог будет действовать, Бог будет помогать нам. Вот знаете, как человеку, который едва-едва ноги передвигаются или почти не передвигаются, и вдруг берет сильный человек его и, что называется, несет его. Куда? Куда я хочу. Произволение наше нужно. Так вот, в зависимости от силы ревности наши, нашего произволения и нашего, еще раз напоминаю вам, смирения, Господь может помочь нам. И тогда с Богом мы все можем. Без Бога ничего не можем. Как это можем? И как это выражено в Священном Писании? Вы – Боги и Сынови Всевышнего все вы. Видите, мы можем стать богами по благодати. Условия только. Важно помнить и знать условия. Без этого условия ничто неисполнимо. Это условие – степень нашего познания своей греховности, своей падшести, своей неспособности самому исполнить заповеди Божии и отсюда проистекающее смирение. Оно является главнейшим условием, без которого, кстати, невозможно и приобретение того высочайшего, что мы называем добродетелью, то есть приобретение любви. Надо запомнить закон духовный. Любовь только там истинная и правильная, где она основана на смирении. Нет смирения – нет любви. Степень смирения – степень истинности нашей любви ко всему, друг другу, к любому человеку и так далее. Смирение – вот мерило, знаете, вот как градусник, как барометр, который показывает нам, да, степень истинности того, что кажется, мы делаем по любви. Это в высшей степени важно. Вот это понимать. Вот так, друзья мои. Но сегодня, поскольку у нас с вами уже последняя встреча, то я бы и хотел поговорить о самом последнем. А что самое последнее? Эсхатология. Эсхатос. Существует, если хотите, два параллельных ряда высказываний святых отцов. Два параллельных ряда. Многие из этих отцов не касались разбора этого вопроса. Вы слышите? Просто не касались. Они занимались как только тем, что констатировали, что мы находим в Священном Писании, как говорит нам Евангелие. И все. И только немногие из отцов, слышите, совсем очень немногие из отцов, которые поставили со всей определенностью вопрос, важнейший вопрос. Вопрос этот в чем заключается? Он простой и, конечно, в высшей степени сложный. Как понять, чтобы Бог, будучи любовью, мог дать бытие тому, кто пойдет, как он знает точно, он же Бог, на вечные, не бесконечные даже, а вечные мучения. Повторяю вам, большинство отцов обходили этот вопрос. Они констатировали то, что в Евангелии написано. Праведники, как солнце, просветятся в Царстве Небесном. Грешники пойдут в муку вечную. И все, не отвечая на этот вопрос. А этот вопрос является в высшей степени важным. И я вам скажу, даже по некоторому опыту, что он беспокоит очень многих. Так вот, если обратиться к истории Церкви, то мы находим очень интересную вещь, что целый ряд отцов занимались этим вопросом. Поставили этот вопрос и ответили на него. Отсюда мы находим два ряда, параллельные, две параллельные линии идут. Вот те, которые не ставили этого вопроса, они просто утверждают то, что имело место в Евангелии, что написано. Вот буква, если хотите. Вторая параллельная линия. Целый ряд отцов, которые ставили этот вопрос, и все они, это вторая линия, я не знаю, может быть, есть исключения, Ну, думаю, что нет. Все они ответили на этот вопрос прямо противоположным образом. То есть все они ответили, что муки будут, да. Вечные, да. Бесконечные, нет. Причем, если вы знали только, какие отцы об этом говорили. Это поразительное, просто я вам скажу, дело. Какие отцы? Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, какого вам известно, которого вы все знаете, и о мыслях которого постоянно это говорится, ну и уже к этому настолько привыкли, что уже даже не придается значения этому. Речь идет о Григории, святом Григории Ниском, это родном брате Василия Великого. Что он говорил об этом вопросе? Он просто совершенно решительно утверждал, что грешники, а под грешников, помните или нет, что мы говорили, кто грешник или нет, да, и кто праведник, не забыли? Потом и так, знаете, грешники, ну да, я-то не грешник, конечно, грешники. Вы помните, это очень важно, напоминаю вам, друзья мои, кто праведник, кто грешник. Праведник оказался такой грешник, что, кажется, в крови купался. Разбойник, повешенный справа от Христа. Грешник он или праведник? Ныне же со мной будешь в раю. Праведник тот, кто осознал всю скверну своей души и неспособность быть с Богом и смирился до конца. Это праведник. Грешник – это тот, кто не видит. Видит все отдельные, может, грехи уже, от которых нельзя не видеть уже. Самый близорукий увидит, так? Но, тем не менее, чувствует себя. Слышите? Чувствует себя и видит себя, что, в общем-то, он не фунт изюма, а он, в общем-то, хороший человек. Вот, вот кто грешник, видите? А коль я хороший, мне никакого Христа не надо. Коль я праведник, мне Христос не нужен. Я обращаю на это ваше внимание. Вот кто праведник и кто грешник. Потому что, к сожалению, вот в этом вопросе, это один из важнейших вопросов, мы пошли по пути иудео-языческому, точнее, даже иудейскому. Ясно, кто праведник? Кто исполнил вот эти вот все заповеди? И мнит о себе неизвестно что. Вот кто, оказывается, праведник. Не тот, кто сделал даже то и то. Мы с вами не имели возможности, конечно, поговорить о том, чем отличается об категории спасения и категории совершенства. Да. Не смешивайте с совершенством. Когда мы говорим о совершенстве духовном, речь идет о полном очищении, конечно, души от страстей. Но это совершенство, и почему, и для чего, вопрос другой. Праведным же, то есть кто удостоится правды, правды встречи с праведностью божественной, и удостоится правды Божией, если хотите, тот, кто, повторяю вам, до конца смирится и увидит себя негоднейшим, недостойнейшим Царствия Небесного. Степень праведности в человеке показуется степенью осознания им своей неправедности. Ясно? И точно наоборот. И грешником является кто? Степень осознания им, осознанием своей праведности является степенью его греховности. Вот этого надо бы, эти просто краткие вот эти мысли, просто, я не знаю, как-то усвоить себе. Так вот, Григорий Ниский, он прямо писал о том, что грешники, теперь вам ясно, кто такой грешники, так, по перенесении очистительных мук мук в том мире. В конечном счете, очистится и будет принят Богом. Вот это, так сказать, его совершенно, так сказать, четкая мысль. Она была им высказана в 4-м столетии. Надеюсь, вы это помните. Что произошло дальше, надеюсь, тоже помните. Очень любопытные вещи. На 5-м Вселенском соборе, как вы знаете, был осужден оригенизм. Я вам говорил, этот апокатастасис пантон, то есть круговращение бытия всего, был осужден оригенизм. Это 5-й Вселенский собор, это 553 год, 6 век, середина 6 века. Все отцы прекрасно знали, о чем учил Григорий Ниский. На этом соборе и слова даже не было поднято о том, чтобы осудить Григория Ниского. Прекрасно все знали. Апокатастасис Григория Ниского, а с ним и целый ряд других отцов, которых я вам сейчас назову и скажу, совсем другой. Ни о каком круговращении бытия они не учили. Они учили о самой простой вещи. Бог есть любовь. И если это так, не мог он дать бытия ни одной твари, которая бы затем бесконечно, нескончаемо пребывала в жутких страданиях. Григорий Ниский на 5-м Вселенском соборе даже не был упомянут. На 6-м Вселенском соборе он вместе с двумя другими отцами, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом, был назван самыми, ну, значимыми отцами в церкви. На 7-м Вселенском соборе он был назван отцом отцов. Это что ж такое? Никто никогда не осудил его, как еретика. В чем причина? Знали и о других отцах. Он оказался совсем не единичным, совсем не единственным. Вот он пишет, Григорий Ниский. «По очищении и истреблении страстей огненными врачеваниями место каждого свойства займет то, что считается лучшим – нетление, жизнь, честь, благость, слава, сила и тому подобное». И он прямо говорил о последующем спасении каждого человека. Так вот, а на 7-м Вселенском соборе он назван был отцом отцов. Какие еще из отцов говорили об этом? Вы знаете, книга несколько лет тому назад вышла тогда еще игумена Илариона Алфеева. Вот книга его «Христос, победитель ада», кажется, вот так, так? Он там называет целый ряд имен. Именно, в частности, кроме Григория Ниского, он говорит о возможности спасения всех людей. Говорит Григорий Богослов, преподобный Максим Исповедник, даже, оказывается, преподобный Андрей Свечник, я вот не помню, но, видимо, где-то есть, очень сильно говорит, я вам еще, надеюсь, приведу, преподобный Ефрем Сирин, потрясающе говорит Исаак Сирин, говорит Амфилохий Иконийский, и, чтобы вот на пасхальной службе, если не будете спать, то послушайте, да, когда будут зачитывать слово, которое традиционно относится, принадлежит Иоанну Златоустому. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Все разрушено. Послушайте только это слово. Иоанн Златоуст, это сколько уже? По-моему, 8 человек. Это по крайней мере. Кое-кого я все-таки вам зачитаю на Великой Вечерне, в субботу, Великую Субботу. Вот теперь, вот-вот. Потрясающие слова. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. И, кстати, вот в Актоихе, в воскресных богослужениях мы найдем много этих потрясающих вот этих мыслей. Царствует ад. Царствует, да, но не вечнует над родом человеческим. Очень замечательная мысль у Ефрема Сирина. Вы знаете, он как пишет? «Во гласе Господа» – это вот в Великую Субботу. «Во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его, Господа, гласу, который совершенно упразднит его». Правда, интересно? «Совершенно упразднит его». Исаак Сирин в «Словах подвижнических» – это книга, которая с 7-го столетия и по настоящее время, правда, может быть, это я слишком сильно скажу, по настоящее время, но, по крайней мере, во все века для монахов служила настольной книгой в духовной жизни. Но почему я усомнился насчет «сейчас»? Вы никому не говорите. Да. Но служила всегда. Никто и никогда не сказал, что в этой книге есть какая-нибудь ересь или какие-нибудь ошибки. А вы знаете, что он пишет? Я вам цитирую по изданию 1858 года. Послушайте. «Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали». Еще бы, не праведник, а грешник не в состоянии себе представить той славы, в которой он восстанет. Славы и благодати воскресения своего. Христос падшего в ад восставит в славе. Место воздаяния праведного облекает их в совершенную славу нетления. Исаак Сирин убежден, что всеобщее воскресение упраздняет гиенну. Он восклицает: «Где гиенна, которая могла бы опечалить нас, грешников?» Я почему вам говорю, ссылаюсь на книгу «Слова подвижнические»? Потому что эта книга, видите, 1858 год издания. Это не какие-то новые переводы. Это ничего нового, это старое-престарое, что всегда имело место. И все святые отцы ее читали. Никто никогда не усомнился. Кстати, хочу вам сказать, вот эти вот перечисленные отцы, вы видите, какие это значительные фигуры? Ведь ни один из них не сомневался в том, что вот это их учение – не противоречит нисколько учению Христа. Нисколько не сомневались, иначе они не могли так учить. Это же святые, а не кто-нибудь. Нисколько не сомневались. Вообще, у Исаака Сирина, конечно, очень много этих замечательных высказываний. Особенно сильно и много говорится вот книги, изданные не так давно, теперь уже епископом Иларионом Алфеевым, да, Это перевод сирийского языка. Наконец, это все-таки перевели, хотя это давно известно. Перевели, наконец, и человек, и теперь могут теперь познакомиться с его сочинениями. И вот здесь Исаак Сирин говорит вполне определенно, полностью в духе вот этого высказания стихиры Великой Субботы. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Как можно, друзья мои, оценить теперь эти две точки зрения? Мне кажется, вот таким образом можно. Эти две параллельные линии, если хотите, сходятся полностью в одном. Полностью идут две параллельные линии, и вдруг параллельные пересекаются. В чем они пересекаются? Приходят к единой точке. Знаете, в чем? И те отцы, и другие отцы совершенно решительно говорят, что вечная участь каждого человека, каждого, будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Здесь никто не сомневается. Никто. Наилучшей будет. Много высказываний святых отцов по этому вопросу. Ой, как просто даже очень много. Во множестве библейских текстов, воскресных, как я вам сказал, Иоанн Златоуст говорит не только в пасхальном слове, а даже вот говорит в своих творениях. «Если они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом». Вы слышите, что он говорит? «Сделала ад небом», Иоанн Златоуст. «Ибо где Христос, там небо». Мы все знаем о сошествии Христа в ад. Но мы знаем, что Христос вышел оттуда куда-то, удалился и оставил ад без себя. Зачем же, если там теперь небо, сошел в ад и сделало ад небо? Ибо где Христос, там небо. А вот в пятницу на Страстной Седмице, на Блаженных, можете посмотреть. «Рукописание наше на кресте растерзал еси Господи, и вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавил всех от уз смертных, избавил всех от уз смертных, воскресением Твоим». Чем объяснить вот это учение? Мы находим в Евангелии. Сам Господь же говорит, пойдут сии в муку вечную. Чем объяснить это? Такие совершенно определенные высказывания. Хотя скажу вам, в Священном Писании есть целый ряд высказываний, которые говорят и... Ну, по крайней мере, заставляют думать о другом. Ну, не буду. Апостол Павел пишет, Христос – спаситель всех человеков, а наипаче верных. Понимаете даже, что всех ясно. Да, а уж верных и говорить нечего. Целый ряд высказаний. Бог будет всяческой во всем и так далее. Целый ряд. Но чем, тем не менее, вопрос возникает объяснить. Мы можем предполагать, и одно, конечно, из самых таких реалистических предположений, возможно, заключается в следующем. Что делает глубоко любящий, допустим, отец, мать? Что скажет своему ребенку, прекрасно понимая и зная, что с ним будет, если он пойдет вот туда-то? Знаю, что с ним будет что-то страшное, трагедия произойдет, если он пойдет туда-то. И в то же время этот ребенок уже обладает, может пойти. Что он скажет? Все, что угодно. Матери, знаете, до чего даже договариваются. Когда говорят, чтобы уже окончательно предел показать силы, силы угроз, говорят, если утонешь, не приходи. Что еще страшнее скажешь, правда? Так вот, одно из таких предположений заключается в следующем, что любовь, как таковая, не может не сделать всего, что только доступно для того, чтобы предупредить свободное существо от тех ужасов, которые грозят ему при неправильном пути жизни. Эта мысль высказывалась, я вам скажу, у целого ряда. Отцы говорили об этом. Кто-то с этим соглашается, другие считают, что это неверно, что мы не можем, ну, так сказать, предполагать, чтобы здесь какие-то вот такие соображения могли присутствовать, ну, что ли, в словах Христовых. Но ведь дело такое, действительно, что любовь не может же остановиться перед тем, чтобы не сделать все возможное. Чтобы остановить человека от пути зла. Хотел бы еще обратить на один момент ваше внимание, что для сознания, простите меня, глупого, может возникнуть искушение. Ну, коли муки не вечны, то, значит, можем жить как угодно. Вот насчет этого очень сильно, я бы сказал, писал тот же Исаак Сирин. Остережемся, братья, ибо хотя гиенна и ограничена, тем не менее страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие мучения придется перенести там. Это он-то, Исаак Сирин, который, знаете, что пишет? Вот я нашел вам это, думаю, послушайте, интересно. Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких действий, которое должно произвести пользу, одним из таких действий является гиенна. Вы слышите, какую мысль высказывает? Гиенна является одним из промыслительных действий Божиих. Не возмездием, не наказанием, не местью, а одним из промыслительных действий. И дальше он пишет. Если бы царство гиенна с самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божьи о них. Но праведность и грех были известны ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, царство и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Ибо, говорит он, где любовь, там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви. Вы слышите, какая интереснейшая идея? Гиенну он рассматривает как одно из промыслительных действий Божиих, предусмотренных с самого начала бытия твари. Правда, интересно? Так вот, и в отношении, значит, такого легкомыслия, что коли муки не вечны, значит, ура, можем жить как угодно. Ошибка. Приходится приводить уже, ну, самый элементарный пример, самый простой пример. Кто согласится получить какое угодно богатство, Какое угодно, можно себе придумать. Самое фантастическое. Но при условии, что вас на один месяц, нет, не надо месяц, на один день, ой, не надо день, на один час, вас отправят к садистам, который будет делать с вами все, что угодно. Только тот, когда не был у зубного врача и ни разу ему не, он не подпрыгнул, только может глупый какой-нибудь согласиться на это, другой скажет, нет, я лучше в шалаше буду жить, только не трогайте меня ради Бога. Только безумный. Теперь поймете, почему Исаак Сирин так пишет. Остережемся, возлюбленные. Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие мучения придется перенести там. И мне кажется, что вот эта-то любовь, которую он так точно обозначил, она-то, она явилась тем, то, если хотите, благой причиной, по которой Евангелие всюду, Священное Писание всюду и непрерывно говорится об этом наказании, муках, озере огненном, страдании, которые придется перенести человеку. Придется? Да. Да. Но настолько люди безумны, что как только им скажи, что не вечно это, все, все, ну подумаешь, у зубного врача пробыть там, да, который будет меня пытать все мои зубы. Правда, подумаешь. Зато потом вечно блаженствовать. Не понимаю, что невыносимо. Я когда был в Сарове однажды, стою в храме, и мне говорят, вот тут под храмом был так называемый зубной кабинет. Там же была зона тюремная. И когда вызывали в зубной кабинет из тюрьмы, некоторые теряли тут же сознание. От одной мысли только о тех муках, которые придется сейчас перенести. К палачам вызывали. Теперь становится понятно, что пусть муки не вечны эти, но избави Бог от них. Я уже сказал, что этот вопрос беспокоил всю историю, всех мыслителей. Кто-то вставил вопрос конкретно и пытался осмыслить, кто-то нет. Русские мыслители этот вопрос поставили, что называется, ребром, по существу. И, например, Булгаков, он хорошо сказал, что даже Флоренский, то же самое, затем Булгаков, да, они прямо заговорили об антиномии вот этой истины. Какой истины? Вот этой двойственной истины. Утверждение, что Бог есть любовь неизменная, и утверждение, что муки возможны и будут вечные муки. Это поистине взаимоисключающие вещи. Флоренский назвал это антиномией гиенны. Действительно, антиномичность. Вот эту антиномию гиенны пытались целый ряд наших мыслителей как-то понять, что ли, решить. Ее. Тот же Флоренский, он придумал, ну, как всегда он любит же, очень любит копаться там. Иногда забирается так глубоко, что уже все, там уже наступает тьма, и ничего не видно. Но это он любит. Ну, вот, в частности, и по данному вопросу он тоже предложил теорию, которая, ну, которая любопытна, особенно если почитаете его письмо Гиенна, «Столб утверждения истины», то вы увидите, что там много интереснейших мыслей, интереснейших ходов, если хотите, рассуждений. Но основная идея какова его? Он говорит, что в каждом человеке живет два человека. Это очень-очень верно. Если хотите, не просто ветхие и новые. Нет-нет, не это. А образ Божий, который дается каждому человеку. И, собственно, потому он и человек, что он образ Божий. Так и... Да, и этот образ Божий он называет еще ноуминальной личностью. Ноуминальной личностью, то есть сущностной личностью. Так? и эмпирической личностью. Под эмпирической он подразумевает все то, что мы нравственно и духовно приобретаем в земной жизни. И грех, и добродетель, и чистоту, и грязь. Вот это все, это есть наша эмпирия. И вот отец Павел Флоренский высказывает такую мысль, пытаясь решить или разрешить эту антиномию. Ссылаясь там на Евангелие, где, помните, Христос в притче говорит, что рассечет его, и часть его положит с неверными, там по-гречески действительно написано «рассечет пополам». Да. Или особенно для него важным оказалось то место из послания апостола Павла, где он пишет, что каждый строит себе из разного материала. Ну, если хотите, дом спасения, там, в частности, там дом проповеди, ну и дом спасения. Кто из драгоценных камней, золота, серебра, кто из сена, соломы. И апостол Павел там дальше делает вывод такой, что дело каждого будет испытано огнем. Огонь? Что за огонь? Бог говорит, я есть огонь поедающий. Огонь – это огонь истины и святыни, перед которой станет каждый человек. И вот если построенное из драгоценных камней и металла сохранится, то, напротив, что из сена и соломы сгорит. Но апостол Павел завершает это свое высказывание самым поразительным образом, что всегда вызывало у толковников проблему. Он вдруг говорит, дело сгорит, сам же спасется, но как бы из огня. И вот отец Павел здесь и делает такой вывод, что в конечном счете те, у которых дело, оказывается, будет из дерева, сена, соломы, потеряют все. И сгорит это дело. То есть будет гореть это дело, и вот эта эмпирия. Сам же образ Божий не погибнет. И здесь он делает поразительный вывод. Оказывается, номинальная личность, образ Божий, возвратится туда, откуда был дан, к Богу. Эмпирическая же личность погрузится вот в этот огонь гиенский, несгораемый. Таким образом, говорит он, осуществится то, что соответствует вполне обоим полюсам данной антиномии. Бог, как любовь, получит свой образ Божий. Вечные муки будут истреблять, не истребляя, ту грешную эмпирию, которую приобретает человек в этой жизни. Вот такова его точка зрения, которую он проводит в столпе утверждения истины, вот этом письме Гиенна. Должен вам сказать, что сразу же Это его точка зрения подверглась, конечно же, критике. В чем дело? Ну, понятно же вам все-таки, что здесь получается, кто же будет страдать в конце концов? Человек-то где? Кто будет мучиться? Личность где? Если личность только в образе Божьем, а эмпирия – это что такое? Какой-то материал? То тогда вечные муки-то. Кто же или что же наследует? Одним словом, вот это вот раздвоение человека так на две личности, конечно, слишком сложное. мысль для того, чтобы можно было принять ее за решение этой проблемы. Ну, еще какие точки зрения я вам могу... Ну, сейчас мы с вами все рассмотрим. А то, что материал потом прочтете, вот в этой книжке потом прочтете, там, подробнее. «Путь разума в поисках истины». Сейчас я просто вам, так сказать, немножко констатирую основные идеи. Интересная мысль высказал один из философов или мыслителей, лучше сказать, которого Булгаков назвал загадочным мыслителем. Это Николай Федорович Федоров. В своей «Философии общего дела» да, он предложил мысль, которая затем была подхвачена и, отсеяв религиозные моменты, стала ведущей идеей, если хотите атеистическо-материалистического воззрения. Федоров предложил следующее. Он говорит, мы должны заниматься здесь, в этой жизни, тем, чтобы осуществить следующую идею. Мы, люди, должны все объединиться. И знаете, для чего? Для того, чтобы наше научное развитие приобрело, ну, насколько это возможно, максимальный характер. Так? И тогда с помощью вот этих потрясающих научных знаний, которые мы приобретем через это, мы сможем регулировать жизнь, космическую жизнь не только Солнечной системы, но и всего космоса. Зачем это? Это зачем? А вот зачем. Задачей нашей человеческой является не продолжение человеческого рода, когда мы подчиняемся вот этой стихии животного мира. Нет, нет. Нашей задачей является воскрешение предков. И вот когда мы достигнем, когда наука достигнет своего наивысшего развития, тогда с помощью науки мы произведем это всеобщее воскресение. Всеобщее воскресение. И тогда, по его мысли, наступит, поскольку человечество уже объединилось все, наступит то царство любви и братства, которое будет принято Богом. Но если человечество не объединится, а будет продолжать жить так, как оно жило всю историю, то есть враждовать, воевать, убивать и так далее, то, говорит Федоров, в конце концов, Бог какой-то момент, который он видит и лучше знает, Бог сам воскресит всех предков. Но только тогда будет беда. А почему беда? Во-первых, потому что люди, не объединившиеся, то есть пребывающие в грехе, естественно, пойдут в преисподнюю. Так? А предки воскрешенные будут страдать в виде страдания своих потомков. И таким образом весь род человеческий будет пребывать в страданиях. Поэтому мы должны, говорит он, объединиться. Почему у него основная идея – это общее дело. Видите, что такое общее дело? Книгу назвали «Философия общего дела». Или мы объединимся, и все спасемся, или не объединимся, и все будем страдать. Страдать, то есть, в конце концов, погибнем. Даже праведники, созерцая эти страшные мучения грешников, едва ли будут наслаждаться каким-то райским блаженством. Но это же невероятно. Поэтому он проповедует замену рождения, вот этого, естественно, воскрешением, с помощью науки. Ну, конечно, мысль, ну, я бы сказал так, сверхоригинальная. Потому что интересно, что он подразумевает под воскрешением. Что он подразумевает? Души-то как вернуть? Кто будет возвращать? Может ли наука вернуть души? Да. И тут он, у него прям проскальзывает магия, оккультизм. Души же можно вызвать? Души вызвать-то можно? Смотрите уже, волшебница Айндорская. Вызывали? Вызывали? Души можно вызвать, а затем их и наделить телами. Понимаете, какая тут мистика-то уже? Боже мой, это кошмар! Ну, материализм, конечно, отбросил всю эту мистику, но зато возликовал о том, что с помощью науки можно достичь регуляции всего космоса. Интересная точка зрения священника Анатолия Жураковского. Он, по-моему, был расстрелян, кажется, в 1939 году. Не помню, или умер, или расстрелян. Скорее всего, расстрелян, наверное, да. Он решительно не соглашается с возможностью блаженства праведных перед лицом мук их отцов, их детей. То есть вот эта мысль, с этой мыслью Фёдор, он согласен. Невозможно блаженство одних, когда они могут созерцать муки других. Тут не важны даже родственные отношения. И он предлагает следующий, я бы сказал, вариант решения. Основная его идея такова. Он говорит, что мы неверно понимаем слово «вечность». Вечность, говорит он, это совсем не бесконечность. Совсем нет. Но это и верно. Вечность – это не бесконечность времени, это совершенно другая категория. Владимир Лосский об этом писал совершенно определенно. Ну, мы с вами, помните, я вам говорил, вечность можно уподобить электрону, о котором я вам зачитывал. Если вы скажете, электрон не движется, неподвижен, ответ – неверно. Если вы скажете, электрон движется – неверно. Если вы скажете, что электрон может передвинуться на другое место – неверно. Не может передвинуться – неверно. Все неверно. Область вот такой элементарного мира, мира элементарных частиц, совсем другая. Она никак не соответствует вот этому нашему макромиру, в котором мы живем. Так вот, вечность – это подобная же категория. Нельзя сказать, что там есть время, нет времени. Нельзя сказать, что это бесконечность. Нет, это другая совсем категория. Вот Жураковский, отец Анатолий Жураковский, как раз это, на этом и строит свою мысль. Он, в частности, ссылается на апостола Павла, который был восхищен до третьего неба, а затем вернулся. И он говорит, куда был восхищен апостол Павел? Вечность. А затем был опять возвращен во временность. Из временности в вечность. Из вечности во временность. Но потом, когда его казнили, опять в вечность. То есть, оказывается, категория вечности, с его точки зрения, совсем не предполагает, что здесь уже все остается неизменно. Нет, говорит он. Все здесь изменяемо, когда мы говорим о человеке. Это, говорит, совсем не то, что нам кажется. Вот. И поэтому он делает такой вывод. Вывод, который, в общем-то, соответствует, надо сказать, ну, точки зрения святого Исаака Сирина и прочих перечисленных отцов. Но я вам зачитаю. Ну, прежде он говорит, внешняя тьма вечна по своей природе, но это не означает бесконечности по пребыванию в ней. И дальше он продолжает. Не вносит ли это допущение особой гармонии в понимании евангельского учения? Не рисует ли оно нам Бога как любовь до конца? И дальше вот что он утверждает. Грешники войдут в вечную муку, вопьют ее всей полнотой своего существа, но будут мучиться не бесконечно. Настанет час, и они выйдут из мучений, из сферы небытия. Почему небытия? Потому что Бог есть бытие, и все, что вне Бога, следовательно, небытие. Все, что не причастно Богу, это уже есть небытие. И выйдут из сферы небытия. Таким образом, заканчивает Жураковский, вечная мука существует, но ее существование не исключает возможности всеобщего спасения. Ибо ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. Знаете, это очень интересно, что он подошел прям вплотную, и, если хотите, почти то же самое говорит, что Исаак Сирин. Или в данном случае, что говорит Григорий Ниский. Даже слово «очистительного» ад, оказывается, имеет значение очистительного, но приходящего момента в развитии личности. Такова точка зрения отца Анатолия Жураковского. Мысль простая, очень трезвая. У профессора Экземплярского Киевской духовной академии, Киевского университета, дореволюционной тоже, у Экземплярского, он предлагает следующее. Он говорит, что эта проблема едва ли может найти разрешение, исходя из того, что мы знаем и с чем мы соприкасаемся, и что мы можем понять. И он делает вывод Экземплярский. Нам не все открыто. Что-то не открыто. Причем не открыто именно, возможно, самое главное для решения этой задачи. Откровение в данном случае не полно. И именно эта-то неполнота его вот в этом именно конкретном вопросе и создает проблему антиномичности в нашем сознании. Вот что он говорит. Пожалуй, это такая очень здравая, действительно трезвая мысль, с которой можно согласиться. Вот. Интересная мысль нашего профессора Туберовского, нашей академии дореволюционного, Александра Туберовского. Вот. Он говорит, отталкивается от факта воскресения Христова и говорит о всеобщем воскресении. И его основная мысль, вот, та, что оригеновский апокатастасис справедливо был осужден Церковью, но это совсем не означает другого. И он предлагает идею, ну, по-русски это воскресение. Он берет греческое слово, идею анастасиса. Анастасис, то есть идею воскресения. И говорит, что воскресение – это тот такой факт, который совершенно изменит все бытие, все существование наше. Самого человека поставит в условия, которых он никогда не ведал. И вот это-то воскресение, да, как он пишет, вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Анастасис является собой превысшую ценность, реализацией которой субъективно определяется для каждого различно в диапазоне рая-ада. Я вам хочу еще сказать следующее. Дело вот в чем. Каков смысл человеческого бытия? Первый грех в чем состоял? Человек, не имея никакого опытного познания себя, кем он является, без Бога, и возмнив о себе, что он как Бог, так, пришел вот в то состояние, в котором мы находимся. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы приобрести теперь непадательное состояние. Чтобы, войдя туда, опять человек не пал. Не повторилась та же история. Что такое непадательное состояние? Как оно приобретается? Оно приобретается только познанием себя, кто мы есть, когда Бог хоть чуть-чуть отступит от нас. Приобретение вот этого познания себя, которое порождает смирение, дает возможность человеку твердой почвы, твердого понимания, что без Бога я действительно ничто. Земная жизнь уже дает нам очень многое. Последующее пребывание в гиенне, для кого это нужно, даст еще больше. Наконец, перед лицом всеобщего воскресения, когда человек не только увидит воочию, кто он есть, но еще увидит и во всей очевидности увидит потрясающую любовь Божию. Вы слышите? Вот соприкоснуться с ней. Так? Три. Земная жизнь. Гиенна. И по всеобщему воскресению видение этой потрясающей любви Божией. Все эти три фактора являются настолько сильными, что есть основания, кажется, полагать, есть основания полагать, едва ли кто из людей по всеобщему воскресению отвергнет эту любовь Божию. Таково предположение вот тех, в частности, отцов, которых я вам перечислил.